Фортуне де Буагабей. Украденное ожерелье. Глава первая. Дом в Париже — это целый мир. И сколько таких домов, напоминающих собой ульи трудолюбивых пчел. В подвальном этаже пекут хлеб, в редошоссе куют железо, на первом этаже обрабатывают мрамор, на втором шьют платья, на третьем рисуют вывески, а в мансарде, подражая природе, делают цветы. Но и не считая домов, заселенных рабочим классом, кто только не живет и что не делается в больших домах по окраинам города, примыкающим к богатым кварталам. Дома эти молоды, у них нет еще своей истории, своих преданий, они не занимают никакого места в столбцах газетной хроники, не дают пищи любопытству проходящих зевак, но и в них, несомненно, происходят свои интимные драмы, не всегда оканчивающиеся, как на театральных подмостках, наградой добродетели и наказанием порока. Приблизительно так рассуждали между собой в один из ноябрьских вечеров два красивых юноши, проходя по бульвару Гаусмана. Было за полночь, погода великолепная. Проведя вечер в опере, они возвращались пешком с сигарами во рту, философствуя и разговаривая о военных действиях и любовных приключениях, как это делали романтической памяти господа де Коконас и де Ла Моль, королеве Марго. К тому же они и походили на героев этого романа Дюма отца. Один из них был большого роста и крепкого сложения, высоко держал голову и беспрестанно крутил свои длинные усы, как Коконас с черными густыми волосами. Другой среднего роста, худой, гибкий, элегантный блондин, несомненно, мог бы понравиться Маргарите Наварской. — Вот мы и у тебя, — сказал высокий блондин, показывая тросточкой на монументальные ворота одного из домов. — Я проводил тебя до дома, и ты бы должен был теперь довести меня до моего клуба. — Ну уж нет, — воскликнул другой. — Мы достаточно поболтали и пофилософствовали на сегодняшний вечер. Ты рассказал мне все твои африканские компании и все парижские приключения. Мне хочется спать, и я желаю поскорее лечь в постель. А я нет. Возвращаться домой в такой час, когда люди, умеющие жить, только выходят из дома, может, разве влюбленный, вот как ты. Откуда ты взял, что я влюблен? Будто это не видно. Последние 3 месяца тебя узнать нельзя. Кто-то подменил моего Альбера Дутерлеза. Ты все сидишь дома, а если случайно и вылезаешь на свет Божий, то показываешься только в самых нравственных местах. — Как, например, в опере? — воскликнул со смехом блондин. — Один раз ничего не значит. Хочешь, я скажу тебе, почему ты сегодня попал в оперу? Кого ты надеялся там встретить? Не трудись, пожалуйста. И почему ты так торопишься теперь вскарабкаться на свой 4-й этаж? Друг мой, Куртомер, ты страшно мне надоедаешь. Надоедаю? Вот как. Так ты, стало быть, окончательно запрещаешь мне заглядывать в твою частную жизнь? Хорошо, я молчу. Будем говорить о другом. Мне еще не хочется спать. О чем мы рассуждали перед этим? Ах, да, я говорил тебе, что желал бы быть хромым бесом Лесажа, чтобы высмотреть все, что происходит в парижских домах, начиная с твоего. Ты должен знать, что в нем делается. Расскажи мне все поподробнее. Как это — рассказать? То есть назови мне всех его жильцов и опиши их нравы и обычаи. Ты, должно быть, принимаешь меня за агента справочной конторы?
Конторы Трикош и Коколе?
Нет, но положим, что ты и не агент,
а наверняка обладаешь достаточной долей наблюдательности и можешь представить мне точную фотографию номера 319, как говорят привратники. Кстати, начни именно с вашего привратника, нарисуй мне его портрет. Это нетрудно. Привратник наш стар и дурен, как смертный грех, читает одни только радикальные журналы и, по моему предположению, занимает высокий пост в масонстве. У него есть дочка, играющая на фортепиано и готовящая себя для сцены. Вот и все. Имя его — Кирилл Маршфруа. А твои отношения с ним не из самых приятных, так ведь? Совсем нет. То есть нет никаких отношений. Я с ним никогда не говорю, а он мне не кланяется. Теперь все понимаю, он тебя терпеть не может. А затем отправляемся на первый этаж, ведь, кажется, у вас на каждом этаже по одной квартире, и тебе недолго придется заниматься их фотографией. Согласись, Жак, что у меня много терпения, если вместо того, чтобы идти к себе на лестницу, я провожаю тебя дальше. Нет, пожалуйста, продолжай. Меня это очень интересует. Впрочем, можешь не распространяться. Итак, на первом этаже живет сам домовладелец, знаменитый Иоахим Матапан, собственник, как говорят, не более не менее как 12 миллионов, приобретенных им в далеких краях торговли. Злые языки утверждают, будто торговлей неграми. Я его знаю, видел, мне его показывали на Елисейских полях. Типичная голова, напоминающая морского разбойника. Женат он? Нет, он живет одиноко со своим камердинером, человеком желто-шафранного цвета, вывезенным им из Индии и со своей почтенной кассой, наполненной золотом и драгоценностями. Так, по крайней мере, гласит молва. Впрочем, он живет в этой квартире только один месяц, с 15 октября, прежде занимал второй этаж, а господин де ля Кальпринет жил на первом. Право не знаю, может быть, ля Кальпринет счел ту квартиру слишком дорогой для себя? Да разве он не богат? Был богат, да и теперь, вероятно, не беден, хотя в последнее время, видимо, сократил свои расходы. У нас в клубе говорят, что его сын, Жульен, порядком порастряс родительский карман. Он кутит напропалую, и если не остановится, то сестра его, пожалуй, не найдет себе жениха из-за отсутствия приданого. А, впрочем, она так хороша, что женихи отыщутся и без приданого. Я, по крайней мере, знаю одного. Так, пожалуйста, не бросай камешков в мой огород. А, так ты, наконец, признаешься. Я умолкаю, и даже из-за пристрастности отношений ко второму этажу позволю тебе на нем не останавливаться и прямо перейти к третьему. Третий этаж совсем не интересен. Семья буржуазная до кончиков ногтей. Глава семейства — Бурлеруа, обогатившийся лавочник, оставивший торговлю, зол на правительство, не догадавшееся наградить его орденом почетного легиона, и готов пристать к непримиримым, а наследник его уже и пристал к ним всецело. Но Барлеруа все еще придерживается левого центра. Даже их пока не имеет политического мнения, но охотно примкнула бы к дворянству, если бы нашелся красивый юноша из дворян, который предложил бы ей свое имя. Не хочешь ли ты, любезный друг, исполнить ее желание? Мошна у них набита туго, а мадемуазель Ерминия — единственная дочь. Спасибо, любезный друг. Моя пора еще не настала. Лет через 10, пожалуй. Я вышел в отставку не для того, чтобы остепениться, и только начинаю изучать Париж с самой его привлекательной стороны. Я же, напротив, уже окончил это изучение. Довольно с меня, — грустно сказал Альбер. Это и видно по всему. Тебе остается одно — жениться. Но в таком случае я советую не мешкать, а идти вперед решительным шагом и предлагаю себя в шаферы. Вот все, что я могу для тебя сделать, если уж невозможно удержать тебя на краю супружеской бездны. Ты с ума сошел?
Я и не думал еще о женитьбе. Кто же признается в своих грехах? Ну, иди в свое одинокое гнездышко. Ведь, наверное, из твоей комнаты видны окна твоей красавицы. Любуясь ими, ты можешь утешаться после своей сегодняшней неудачи. — Убирайся к черту со своими глупостями! — закричал Дутурлес, отталкивая словоохотливого приятеля, и тут же позвонил в ворота своего дома, прислонившись к которым они оканчивали разговор. — Именно. Убираюсь к черту, так как иду играть. Увидимся завтра, за завтраком. Не знаю. Прощай. — Кстати, — воскликнул неисправимый Куртамер, — правда ли, что мадемуазель де ля Кальпринет зовут Арлеттой? Прелестное имя. Окончательно взбешенный его шутками, Дутурлес поспешно захлопнул отворившуюся перед ним половинку ворот. Отделавшись от товарища, Альбер неожиданно очутился в глубочайшей темноте. Обычно портье, погасив полночь газ, зажигал ночную лампочку и подготавливал по свече для каждого из жильцов. В этот же вечер он об этом не позаботился. Не желая беспокоить строптивого старика, Дутурлес решился добраться к себе без огня. Взявшись за перила, он пошел вверх по хорошо знакомой лестнице, и тотчас же мысль его обратилась к особе, имя которой, к великой его досаде, было упомянуто Жаком при прощании. Замечтавшись, он сначала не замечал, что кто-то тяжелым шагом шел впереди него по лестнице, а поскольку дом был из самых спокойных и безопасных, то и не стоило обращать на это внимание. Продвигаясь вверх медленными шагами, неслышными при его легкой походке, по мягкому ковру, Альбер беспрепятственно дошел до площадки первого этажа, но несколькими ступеньками выше наткнулся на что-то живое, и тотчас же чья-то рука схватила его за локоть, так крепко, что он невольно вскрикнул. Хотя Дутурлес не был трусом, но не мог похвастать своими нервами, а темнота всегда действует на таких людей. В первую минуту он немного потерялся и, прислонившись к перилам, напрасно старался освободиться от хватки. — Кто тут? Что вам нужно? — закричал он нервным голосом. Ответа не было. Дутурлес сильно ударил по державшей его руке и, получив свободу, в свою очередь постарался схватить дерзкого, осмелившегося до него дотронуться. Под руку ему попался чей-то крепко сжатый кулак, но тотчас же вырвался. У Альбера в руках осталось что-то вроде толстой цепочки, которую он, по его мнению, оборвал в борьбе. В свою очередь он машинально сжал ее в кулаке и отстранился от незнакомца. Тут Альбер несколько успокоился и сообразил, как глупо вести в темноте борьбу с неизвестным лицом, по-видимому, не имеющим никаких дурных намерений, по крайней мере, не нападавшим более на него, а стоявшим спокойно и молча, прислонившись к противоположным перилам. Быть может, он испугался больше самого Дутурлеза, всего же вероятнее, что это был один из жильцов, возвращавшийся домой после плотного ужина, но ни в коем случае не вор, который, услыхав шаги Альбера, прежде всего постарался бы спрятаться, что ему было бы очень удобно сделать, забравшись на уступ у дверей на первой площадке. Рассудив таким образом, Дутурлес решил не останавливаться дольше на лестнице и быстро взбежал на несколько ступенек до площадки второго этажа. Тут он вновь услыхал тяжелые шаги, движущиеся вверх. Глубже я, что занимаюсь этим ночным шатуном. Без сомнения, Талакей Берлеруа возвращается из своего кабачка, — подумал Альбер и пошел дальше, продолжая, однако, прислушиваться. Вскоре он услыхал, как повернулся ключ в замке, а затем открылась и закрылась дверь. «Теперь понятно, — подумал Альбер, — это никто иной, как Жюльен де ля Кальпринет, и, вероятно, пьяный по своей хорошей привычке. Как хорошо, что я не стал кричать. Маршфруа не упустил бы случая устроить скандал аристократу. Он терпеть не может аристократии и титулов, а ля Кальпринет — графы. Весь квартал узнал бы эту глупую историю, рассказанную по всему.